Говорит Радио Свобода. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу российского ученого Валентина Данилова, осужденного в России по обвинению в шпионаже. Краснодарские экологи готовят новые обращения в надзорные органы в связи со строительством под Геленджиком дачи патриарха Кирилла. Здравствуйте! Эти и многие другие темы в программе «Время свободы» итоговый выпуск за четверг, 7 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу адвоката физика Валентина Данилова, осужденного по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Решение размещено на сайте суда. Жалоба на российские власти о нарушении права на справедливый суд была подана 10 лет назад, в 2005 году. По мнению правозащитников, решение суда принять жалобу является очень важным, хотя и не ставит точку в этом деле. Бывший директор теплофизического центра в Красноярске, физик Валентин Данилов, в 2004 году был приговорен краевым судом к 14 годам лишения свободы. Его обвинили в передаче китайской стороне секретов сведений о космической технике. Суд присяжных оправдал Данилова, но Верховный суд России по обращению прокуратуры вернул дело на новое рассмотрение. Другой состав присяжных признал вину физика. В ноябре 2012 года Советский районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство ученого об условно-досрочном освобождении. Накануне решения Европейского суда по правам человека мой коллега Александр Гостев побеседовал с Валентином Даниловым о его деле и о том, как складывается жизнь ученого в последнее время.
Ваши адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ по вашему делу еще 10 лет назад, в 2005 году. Почему все тянулось так долго?
Говорят, много жалоб. Я как физик рассуждаю. Есть Европейский суд, который оценивает качество отправления судебного правосудия в Российской Федерации. Я бы на месте Российской Федерации помогал бы каждому заключенному готовить жалобу и завалил бы вот миллион жалоб, представляете, поступает в Европейский суд. Как вы думаете, когда была бы рассмотрена какая-то жалоба, которая, ну, была бы для Российской Федерации, так сказать, значима как-то, ну, неприятно, так сказать? Да никогда. Я еще не знаю ни одного примера, когда бы решение Европейского суда кому-то в чем-то помогло, кроме морального утешения. Вот вас судят, нарушают ваши права. Самое главное право – это на справедливый суд. Вы, естественно, обжалуете это в Европейский суд. Ну, проходит, как в моем случае, лет 10. Он говорит, да, действительно, нарушили право. Наши говорят, действительно нарушили, как это мы не заметили. И снова после этого повторяет суд. Потом повторяются опять жалобы и так далее. Как считаете, когда это закончится? Никогда. Поэтому здесь есть некий такой как бы изъян в нашем законодательстве. Он состоит в следующем, что если было признано, что во время суда было нарушено право на справедливый суд, уголовное преследование должно прекращаться, и подсудимый должен быть оправдан.
Что страшнее, несовершенство судебного механизма или все-таки несовершенство людей, работающих в этой системе?
Есть такая американская поговорка «freedom is not free». Ничего не дается даром. Общество получит справедливую систему только тогда, судебную, когда она будет заниматься этим, когда она будет мониторить его, контролировать. Судебная система – это продукт постоянной работы общественного контроля за отправлением правосудия. И, в принципе, я даже примерно, мне так кажется, что я понял, как можно сделать, чтобы наша судебная система стала соответствовать той конституции, тому времени, в котором мы сейчас живем. Для этого нужно вернуть в залы судов публичность и гласность. Нужно сделать аудиозапись судебных заседаний и размещать эту аудиозапись в интернете. И вот тогда реализуется старая мудрость. «Пусть меня судит мой враг», но пусть судит публично. У нас гласность и публичность в судах сейчас отсутствует. Вы не попадете никогда в зал суда. Потом все материалы становятся недоступны. Поэтому судить о том, как отправляется правосудие, в общем-то, практически невозможно.
Вы боретесь за фундаментальные изменения в судопроизводстве в России, в законах. Но вы верите в успех?
То, что можно создать справедливую судебную систему? Да, конечно. Если у других стран это получилось, почему не получится у нас? Я в своей практике встретился, по-моему, с 6 судьями, которые судили по совести. Это значит, что есть перспективы. Ну, всего лишь 20 с небольшим лет у нас ведется работа по созданию новой правовой системы. Она новая, принципиально новая. Как-то люди не отдают себе отчета, что замена Конституции принципиально меняет весь образ жизни страны. Состязательный суд. Это что такое? Это означает, что есть сторона защиты и сторона обвинения. Раньше такого не было. У нас суд был инквизиционный. То есть он руководствовался социалистическим правосознанием при отправлении правосудия.
Вы пишете свои тексты для Радио Свобода. Вы участвуете в наших ток-шоу. Мы сейчас с вами разговариваем. Я обращаю внимание на ваш такой неувядающий саркастический, но оптимизм. Вообще такое редко бывает с теми, кто прошел через судебные, через тюремные жернова. Как вам удается этот оптимизм сохранять?
Ну, я, во-первых, физик. Физики по определению – это оптимисты. То есть они считают, что законы природы, они гармоничны, они познаваемы, и это дает определенную уверенность в успехе. Как я называю, длительная командировка места лишения свободы позволила мне изучить эту систему подробно, поскольку мне другим не позволяли заниматься. Но я считаю, что вот я могу принести пользу тем, что вот такой физический взгляд могу принести на вот это все. И не просто констатировать какие-то негативные явления, но и, в общем-то, сказать, а что нужно делать, чтобы эта система заработала. Не говорить, что ой-ой-ой, как все плохо, а предлагать. Вот самый такой простой момент. Вот у нас есть законодатели, Государственная Дума. Если законодатель принимает закон, он же должен мониторить, как эти законы исполняются, согласитесь? А у нас нет этого. То есть законы приняли, а как они исполняются, это уже их не касается. Поэтому вот я считаю, что нужно, наверное, в следующих выборах там, депутатам сказать, что вот нужно обязательно создать такую структуру в Государственной Думе, которая будет отвечать за контроль за исполнением законов, как они исполняются. И если что-то не так исполняется, нужно что-то как-то корректировать. Пресловутый закон о переводе осужденных из исправительных колоний в колонии-поселения. Я сейчас крупный специалист в области уголовно-исполнительного законодательства, поскольку изучал эту систему практически. Там в законе просто написано, что по отбытии 1/3 срока из колонии строгого режима осужденные должны переводиться в колонии-поселения. Но это не выполняется по всей стране. И никого это не волнует. Закон принят, а он не исполняется. И что?
Прошло 3 примерно года с момента вашего освобождения, условно-досрочного. В повседневной жизни сегодня как сильно на вас сказываются последствия всего, что с вами произошло?
Ну, конечно, жизнь полноценно называть нельзя. Имение выдают заграничный паспорт. Опять же, нарушение закона. Я не могу полноценно, допустим, реализовывать эти свои идеи, перемещаться в пространстве. Конечно, с работой есть проблемы. По закону я не имею права заниматься педагогической деятельностью. Ну и, во-вторых, поскольку вот эта судимость висит, вопрос-то не закрыт, конечно, у меня есть определенные ограничения. На самом деле я для ФСБ никакого интереса не представляю. Они это тоже прекрасно понимают. То есть никакой угрозы для безопасности страны я тоже не представляю. Никакого вреда не могу принести. Потому что я ученый. Ученый, в принципе, работает на общество. Он на себя, конечно, работает, но и на общество. Вот у них была задача. 30 лет они никого не находили, который бы вот соответствовал статье 275. И вот кандидатура, которая предположительно перспективная была, так сказать. Отработали вариант. Суд показал свою управляемость. Приговор вынесен. Товарищ отсидел. Вот слово «досрочно» я неправильно употребляю. На самом деле, условно освобожден. Это означает, что если человек совершит преступление уголовное во время этой части, то там добавится часть неотбытого срока. Но это никакое не досрочное освобождение. За мной не стоит никаких денег. У меня нет бизнеса, который можно отнять. Если, допустим, того же Ходорковского. Была цена вопроса определенная, была заинтересованность, это ясно. А у меня-то что? Я недавно был в Красноярске на выставке. В принципе, ко мне отношение очень такое хорошее со всех сторон. Я не встретил ни одного человека, который бы ко мне какой-то имел негатив.
С осужденным в России по обвинению в шпионаже в пользу Китая ученым Валентином Даниловым беседовал Александр Гостев. Время свободы. Итоговый выпуск. 6 мая исполнилось 3 года со дня проведения оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, послужившей основой для уголовного дела о массовых беспорядках. Сейчас в деле уже более 30 фигурантов, и, несмотря на то, что прошло уже 3 года, следователи не оставляют попыток привлечь к ответственности новых, с их точки зрения, нарушителей закона. В 2015 году болотное дело пополнилось еще 2 фигурантами. Правозащитницей Натальей Пелевиной и инженером-конструктором Иваном Непомнящих. К очередной годовщине акции на Болотной площади в эфире «Радио Свобода» звучат материалы, посвященные узникам Болотной. Сегодня речь пойдет об одном из лидеров запрещенной в России организации «Левый фронт» Леониде Развожаеве. Он наряду с коллегой по «Левому фронту» Сергеем Удальцовым получил один из самых длительных сроков в болотном деле – 4,5 года колонии. Он был признан виновным в организации беспорядков 6 мая и подготовки к беспорядкам в других городах России. Над проектом работала Наталья Джанпаладова.
Моя мама одобрила мою борьбу. Теперь-то я точно уже не один. Ей почти 80. Она всегда учила меня добру. Она живет в Сибири, а я в Москве, в СИЗО номер один.
Это был фрагмент стихотворения «Добро», которое написал Леонид Развожаев в начале апреля 2013 года. Через 2 года, в апреле 2015, мама Леонида Развожаева скончается после тяжелой болезни, а сына, находящегося все еще в СИЗО, на ее похороны не отпустят, говорит супруга оппозиционера Юлия Развожаева.
Первый вопрос, который он мне задал, когда я пришла к нему на свидание, как вы похоронили маму, то есть как вся процедура прошла. Я с ним поговорила, все рассказала, но он мне сказал, что когда он узнал, в газете прочитал, то есть ему даже там никто не пришел там из тюремных конвоиров там или начальник не сообщил об этом, а он случайно прочитал в газете. Ему было плохо, у него скакануло давление. Переживал, потому что за маму. Она у него была на свидании, мы приходили в январе, по-моему, или в конце декабря перед Новым годом. Он ее видел, когда она еще передвигалась, двигалась. Естественно, для него больно было услышать эти слова. Хотя морально он был подготовлен, что мама больна, тяжело, и что рано или поздно умрет. Но тем не менее, для каждого человека мама – это святое.
Леонид Развожаев провел в следственном изоляторе уже около 2,5 лет. Он был арестован 22 октября 2012 года в рамках дела, возбужденного по мотивам фильма «Анатомия протеста 2». Следователи утверждали, что Развожаев, который до ареста находился в Киеве, дал признательные показания и самостоятельно явился в Следственный комитет. Сам Развожаев от явки с повинной отказался и утверждал, что его похитили из Киева и под пытками вынудили дать показания. В суде он даже указал на одного из следователей, который его якобы пытал. В ответ в отношении Развожаева было возбуждено еще одно дело о ложном доносе. К концу 2012 года Развожаева этапировали в Ангарск под предлогом расследования дела многолетней давности о краже меховых шапок. Там он провел 3 месяца. Дело закрыли. Защита оппозиционера была уверена в том, что Развожаева столько времени возили по стране в тяжелых условиях, чтобы выбить у него признательные показания по болотному делу. Сейчас Леониду Развожаеву снова грозит этап в Ангарск – отбывать 4,5 года наказания. В августе прошлого года Московский городской суд признал Развожаева виновным в организации беспорядков 6 мая. Близкие Развожаева опасаются за его состояние здоровья, которое существенно ухудшилось после первого этапа в Сибирь, и отмечают, что в Ангарске у него никого не осталось, говорит Юлия Развожаева.
Он мне, значит, говорил, что состояние здоровья у него не совсем хорошее. К нему недавно там приходил следователь по поводу 306 статьи, закрыть ее, согласен он или нет. Он к нему еле поднялся на 5-й этаж. То есть как бы одышка небольшая была, потому что все-таки сердце – это серьезное заболевание, и надо лечить, естественно, не в тюремных как бы стенах. Но в целом, ну, неплохо он себя чувствует, но все равно ему нужно лечение. Он лежал в городской больнице, несколько часов там пробыл, ему была сделана коронарография. В тюрьме, естественно, какие-то лекарства, которые у них нету, я ему передаю, он там пьет, принимает препараты. Но все равно ему нужно полное обследование не в тюремных условиях, а именно, чтобы хорошую клинику положить.
Сейчас, насколько я понимаю, ему снова грозит этап в Иркутск. Что вы думаете по этому поводу, как он сам реагирует?
Даже не совсем в Иркутск, наверное, скорее всего, в Ангарск по месту прописки, хотя прописан он гипотетически в городе Ангарске, а проживал здесь в Москве с семьей. Ну, естественно, он переживает больше всего за то, что семья будет далеко от него находиться. Естественно, мне будет очень тяжело ехать в город Ангарск с Москвы, бросать своих детей на свидание к нему. С передачками тоже мне будет проблематично, потому что интернет-магазина нету. И родственников фактически у нас там в Ангарске не осталось. То есть маму мы и то сюда привезли, прописали и здесь похоронили. То есть как к нему там, кто будет ездить, я не знаю. Естественно, нам не хотелось бы, чтобы его увозили в Ангарск, потому что он проживал здесь реально, в Москве, и очень давно, с 2002 года.
Насколько я знаю, вы с Леонидом знакомы давно. Расскажите о том, как вы познакомились, как он начинал заниматься политикой, как вы к этому относились.
Мы знаем друг друга со школьной скамьи. Достаточно веселый, позитивный человек. Как семьянин, он очень хороший отец. Он всегда занимался детьми, что сыном, что дочкой. Политические у него взгляды пришли к нему все-таки начало 2000-х годов. Ему это было интересно, он занимался, увлекался. У него было очень много друзей у Лени, с кем он общался. Ходил на какие-то писательские там собрания. Ну и вот как бы там пошло-поехало. Ну, я не политический человек, я в этом никогда не участвовала. То есть у нас с Леней как-то вот было у него одно дело, у меня другое. Но он мне помогал всегда в работе, то есть мы все равно продолжали вместе работать, заниматься бизнесом, несмотря ни на что, на его какие-то там увлечения. У нас оптово-розничная продажа головных уборов. Я никогда не думала, что это дошло бы до тюрьмы. Я не считаю, что ребята там все, которые болотники сидят, в том числе Леня, Сережа, я не думаю, что там что-то такое произошло. Ведь они же там не отдавали приказы убивать, драться. Просто вот это все так подвели к тому, что вот они какие-то вот бандиты. Митинг же был, он в принципе абсолютно был мирный.
Как ваши дети относятся к тому, что происходит? Что вы им рассказываете?
Дети достаточно взрослые. Старший сын у нас 19 лет, учится уже в институте. Маленькая девочка заканчивает сейчас вот 4-й класс. В принципе, они все прекрасно понимают. Естественно, им не хватает отца, поддержки отцовской. Переживают они все равно за папу.
Рассказывала Юлия Развожаева. В политику Леонид Развожаев пришел в начале 2000-х годов. Сначала он работал в аппарате партии «Родина», а к 2005 году перешел в «Левый фронт». Его соратник по этому движению Алексей Сахнин, который, опасаясь преследования по болотному делу, Россию покинул, вспоминает, как он познакомился с Леонидом Развожаевым.
Но я сейчас не помню конкретный эпизод, когда вот мы с ним первый раз столкнулись. Это было что-то в районе 2004-2005 года. Это было время, когда мы создавали «Левый фронт». Леонид включился вот в эту работу сначала даже не на правах члена «Левого фронта», а, так сказать, сочувствующего. Это был 2006, по-моему, год, когда была демонстрация КПРФ на 9 мая. Тогда был скандальный эпизод, когда националисты встали в хвост этой КПРФной колонны со знаменами, ну, которые для многих из нас связаны, например, со знаменами там коллаборационистов, воевавших на стороне гитлеровской Германии. Это выглядело абсолютным таким кощунством. Ну и тогда спонтанно возникла такая идея их не пустить. Произошла уличная потасовка, не очень большая, менты вмешались, как-то развели стороны. Тогда я, наверное, первый раз твердо помню Леню. Он тогда пострадал в этой потасовке, но как бы держался молодцом. И, в общем, для человека из партии «Родина» это не свойственно, потому что она там был Дмитрий Рогозин, и она ассоциировалась скорее с, как бы, с националистическим пониманием мира. В какой-то момент он просто стал постоянным участником наших там акций, кампаний, приходил на все собрания. Таким стал настоящим активистом. Мы все время работали вместе. Ну, стали складываться уже товарищеские отношения. Хотя мы разные по бэкграунду. Леня простой русский парень из города Ангарска. Его юность пришлась на 90-е годы, когда Ангарск был одним из самых депрессивных, неблагополучных криминальных городов. А я из сравнительно благополучной Москвы с университетским, таким академическим бэкграундом. Но несмотря на то, что мы были такие разные, мы очень как бы тепло дружили и тусовались, ходили друг к другу в гости.
Как бы вы его описали как человека?
Ну, во-первых, он очень добрый парень. Просто по-человечески. Он все время кому-то помогал. Очень увлекающийся человек. Все время приходил и грузил нас тем, какие у него там произошли баталии на работе. Он работал на черкизовском рынке. Они там с женой, у них был маленький бизнес. Они там продавали какие-то шапки. И он там все время спорил. У него были какие-то товарищи даргинцы из Дагестана. И он их все время там жарко убеждал, что только советская власть и социализм обеспечит интернационализм, там, не знаю, дружбу народов. А они говорят, что нет, только ислам. Он, мне, ну, вот такая очень яркая его черта. Мы шутили, его называли Леня Раздражаев, потому что он слишком увлекался, и как бы для него это становилось таким центральным вопросом жизни. А потом началось вот время таких более серьезных испытаний, и он себя несколько раз зарекомендовал как серьезный организатор. Он никогда не претендовал быть вождем или идеологом, но он был прекрасный организатор. Например, когда разгоняли черкизовский рынок, Леня был тем человеком, который создал профсоюз торговцев. Довольно громкая была история, даже сравнительно эффективная, то есть удалось заставить власти пойти на ряд уступок. Очень часто он для нас становился необходим, как именно организатор компании. На нем лежала вот куча такой неблагодарной работы, которую обычно никто не любит выполнять. Обеспечить, чтобы привезли символику, сделали трибуну, была машины, были громкоговорители. И одновременно он все продолжал кому-нибудь помогать и с кем-нибудь увлеченно спорить. Да, знаете, такой человек, который, казалось, ничего с ним не может произойти. Скорее весельчак, без экстремизма, но вот такой жизнерадостный очень человек.
Стало ли для вас неожиданностью, что он тоже стал фигурантом болотного дела?
В эту кампанию 2011-2012 годов Леня был человек очень заметный и очень как бы необходимый. И не только для левых организаций, но и как бы вот в рамках этой коалиции. Он все время участвовал в переговорах и в огромной и рутинной, не всегда видной работе там, по подготовке каждой демонстрации, каждого митинга. Но он был одним из центровых, когда это болотное дело стартовало. Есть некоторая логика репрессивная в том, чтобы ударить по нему. То, что они предпримут такие экстраординарные усилия и организуют эту спецоперацию, которую российские спецслужбы там с конца 30-х не организовывали, конечно, было удивительно. До сих пор удивительно. Сейчас у него очень непросто со здоровьем. У него там проблемы с сердцем и проблемы со спиной. У него уже умерла мама. Я вот не переписываюсь. Сейчас не могу найти как бы внутренних сил, найти слов для того, чтобы ему написать, что вот в такой ситуации скажешь. Мне трудно представить, в каком он сейчас состоянии, угнетенном. Я думаю, что он все-таки мужественно держался. Ведь он подвергся экстраординарным испытаниям. И это похищение авантюрное. И то, что его держали в этом подвале, замотанным в скотч, угрожали там убить его детей, заставили подписать эти сумасбродные показания против всех на свете, абсолютно в духе 37-го года. И он нашел в себе мужество от этого отказаться и как бы перенести тот прессинг, который за этим последовал, и угрозы, и давление. И он вместе с Удальцовым стал одним из двух людей, которые получили самые длинные сроки. Очень хочется, чтобы его отпустили, потому что ведь уже даже политическая целесообразность этой репрессивной кампании, она ниже нуля. Просто бесконечная мстительность.
Говорил Алексей Сахнин. Если срок наказания Леониду Разважаеву не будет сокращен, а это может произойти, если его отпустят условно-досрочно или примут закон, по которому один день в СИЗО засчитывается за два, он выйдет на свободу в конце апреля 2017 года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 7 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Краснодарские экологи готовят новые обращения в государственные контролирующие органы по поводу незаконного возведения на берегу Черного моря в поселке Дивноборское под Геленджиком дачи патриарха Кирилла. Проведя очередную инспекцию дворца на берегу моря, экологи обнаружили, что охрана резиденции ликвидировала последние так называемые народные лазейки для выхода к морю. Возле плотного забора с острыми пиками, обнесенного колючей проволокой, появились таблички, запрещающие людям подходить и подъезжать к резиденции. Представители организации «Эковахта» настаивают, что резиденция патриарха построена с грубейшими нарушениями. Ради нее заборами огородили земли лесного фонда и береговой полосы, что запрещено законом, и вырубили огромное количество деревьев, занесенных в Красную книгу. Факт нарушений был признан Советом по правам человека при президенте России, который в феврале провел специальное заседание и рекомендовал Росприроднадзору и Минприроды обратить внимание на незаконное строительство дворца патриарха. По словам руководителя эковахты по Северному Кавказу Андрея Рудомахи, дача патриарха возмущает не только экологов, но и местных жителей. Во время визита высокого духовного лица людям запрещают рыбачить и купаться в море, а из номеров, расположенного рядом санатория, выселяют отдыхающих, чтобы они не могли наблюдать за тем, что происходит на территории резиденции. О даче патриарха Кирилла на Черном море с Андреем Рудомахой поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Давно ли построили дачу патриарха в поселке Дивноморском под Геленджиком?
Мы занимаемся этим вопросом с 2008 года. Тогда уже строительство велось активно, шла вырубка деревьев. А вообще процесс начался в 2005 году.
Что из себя представляет эта самая дача патриарха? Вы там ходили вокруг нее, рассматривали. Что это вообще такое?
То есть мы были только возле забора, но наши активисты там были внутри. Ну, это такой как бы маленький дворец с храмом внутри этой дачи. И плюс там еще такой комплекс для служащего, так сказать, персонала.
А вот где именно она расположена в поселке Дивноморском? И сколько места занимает вот эта самая дача?
К югу от поселка Дивноморский, то есть оно примыкает к возной к нему. Площадь, ну, где-то гектаров 16-17.
Это на самом побережье, то есть это возле самого моря?
Впритык к побережью. На берегу там специальная беседка, где патриарх любит отдыхать, когда приезжает.
Кто-то там его видел?
Местные жители так рассказывают.
А откуда стало известно, что эта дача, вот это вот поместье принадлежит патриарху? То есть есть какие-то официальные документы, это подтверждающие?
Конечно. У нас есть документы, лично подписанные еще Алексеем II, с просьбой, так сказать, выделить ему землю вот эта резиденция. Есть документы краевых властей, которые на все это согласовывалось. И, в общем-то, патриарх Кирилл не отрицает это, что этот объект существует. Там есть специально там Алексий закладывал там камень освященный, потом Кирилл освещал все это дело в 2012 году, когда был запущен комплекс уже официально.
Ну и что вот вас, экологов, в этой ситуации возмущает? Ну, может, имеет право патриарх-то вот построить себе дачу на море? Что вам тут кажется незаконным?
Во-первых, само место выбрано крайне неудачно. То есть это массив сосны Пицунской, охраняемый вид деревьев. И когда строилась дача, большое количество деревьев было вырублено. То есть, под, собственно, площадка, где находится сама дача, да, само здание. Это была никакая там не поляна, то есть это полностью гектара полтора была вырублена в сплошной рубке.
В чем ценность этой сосны Пицунской?
Это редкий вид, который встречается только здесь, на Черноморском побережье. Он включен в Красную книгу России. Его вырубка запрещена жестко. Второе, это то, что земли лесного фонда. И лесной фонд не может ограждаться, и доступ граждан не может ограничиваться. Плюс захвачен береговая полоса Черного моря, которая также относится к общенародным землям, которые не могут ограждаться. И кроме того, через дачу проходит так называемая тропа Щербины. Это еще построенная в 19 веке пешеходная дорога между Дивноморском и Джанхотом, которая активно использовалась жителями, отдыхающими. Это такой как Теренкур, по которому ходили люди, любовались там красотами. Сейчас все это забрано под дачу. Люди, чтобы обойти, им приходится идти по шоссе, там уже одного человека сбили.
А это вот только вы, экологи, возмущаетесь строительством этой дачи патриарха, или местные жители тоже возмущаются?
Жители стонут от этой дачи, то есть у нас массу проблем для них. Кроме того, что я рассказал, когда приезжает патриарх отдыхать, то есть перекрывает доступ к акватории, то есть рыбаки не могут там рыбачить. Потом там рядом находится санаторий «Голубая даль», и там есть высокое здание, с которого как бы открывается вид на, ну, как бы находится над дачей. Так выселяют даже отдыхающих в номеров, которые с видом на дачу патриарха. Там рядом находится кладбище поселковое. И были случаи, когда запрещали хоронить даже, этот патриарх раздражает. Ну, то есть там, конечно, это превратилось в великий маразм, и это подрывает авторитет Русской Православной Церкви вот, в ситуации с этой дачей.
Почему именно сейчас вы решили вновь обратить внимание на незаконное строительство дачи патриарха?
В декабре прошлого года в Краснодаре было выездное заседание Совета по правам человека при президенте. И на этом совете мы подняли вопрос о том, что есть эта проблема, то есть что государственные органы контрольные ее игнорируют полностью, нарушение закона, которое имеет место. И совет направил рекомендации администрации края с этой проблемой разобраться. То вот прошло уже 2 месяца с лишним после того, как совет направил свои рекомендации. Ничего не произошло. И мы как бы решили проверить, что там происходит, чтобы снова поднять вопрос уже как бы с актуальной информацией.
Ну и что там происходит, да, в начале мая? Готовится к новому сезону?
Все, что мы могли видеть, что забор стоит, то охрана, надо сказать, бдит. Только там кто-то приближается к забору, тут же она выходит и решит, нельзя фотографировать, нельзя здесь находиться, даже рядом с дачей нельзя находиться. И настолько этот объект, так сказать, секретен, что его даже фотографировать нельзя, даже заборы. Появились новые таблички, чтобы никто не сомневался, что прохода к морю нет. Прям написано. Напоминаю, дача Путина. Такие же там меры секретности, там также себя охрана ведет довольно жестко. Но вообще все это строило управление военным президентом. Под эгидой все это происходило.
Вот недавно был отправлен в отставку губернатор Краснодарского края Ткачев, раздававший земли у Черного моря высокопоставленным чиновникам, ну, в том числе и землю под дачу патриарха. Как вы думаете, а что-то изменится после того, как вот Ткачев отправлен в отставку? Или его преемник будет продолжать эту же политику?
Ну, мы надеемся, что изменится. Как оно будет, жизнь покажет.
Какие еще дворцы появились на Черном море во время правления Владимира Путина?
У Путина там 2. Дворец возле села Просковеевки и так называемое шато, виноградники возле тоже поселка Дивноморский. Значит, дача Патриарха, дача Ткачева, дача Ремескова. Рядом с дачей Патриарха находится дача Виталия Семенова. Это владелец транспортной компании Очакова. Тоже перекрыт там берег. Но если можно первому лицу, то все остальные, значит, берут пример и думают, что им тоже можно. И тут, конечно, президенту надо начинать чистить себя, что ли. Тогда, так сказать, я думаю, что и эта проблема быстро решится.
Ну вот каковы будут ваши конкретные сейчас действия дальнейшие по даче патриарха?
Мы сейчас еще раз обратимся во все органы, потребуем того, что, так сказать, потребовал совет по правам человека, провести проверку. Вот и принять меры, потому что там нарушение вопиющие, никак невозможно как-то его прикрыть, потому что Но это лесной фонд, это берег Черного моря. И как-то можно сейчас сказать, что тут... То есть это надо менять законы тогда.
Боитесь ли каких-то новых гонений там себя и на активистов эковахты? Потому что ведь все мы помним, что одна из таких инспекций, в общем, не очень хорошо закончилась для Евгения Витишко, который сейчас находится в колонии. Сурен Газарян вынужден был эмигрировать из России.
Не боимся. Думаю, что все-таки времена немножко изменились, по крайней мере, в отношении данного вопроса. Хотя, конечно, все возможно.
Это был руководитель организации «Эковахта» по Северному Кавказу Андрей Рудамах. Вопросы ему задавала Любовь Чижова. В России готовится отмечать День Победы в Великой Отечественной войне. В этом юбилейном году торжества будут особенно пышными. На Красной площади в Москве состоится грандиозный военный парад. Накануне праздника петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Рязунков расспросил об отношении россиян к Дню Победы и сохранению памяти о погибших на той войне научного сотрудника Эйнштейновского форума Михаила Габовича, со-руководителя исследования на эту тему, проводившегося не только в России, но и в других странах Европы.
В 2005 году, когда вы были шеф-редактором журнала «Неприкосновенный запас», вы посвятили целый номер полностью 60-летию Победы. Как за эти 10 лет в стране изменилось отношение к этому празднику? И вообще, изменилось ли?
Я, наверное, сперва скажу о том, как изменился, собственно, мой подход. Мне кажется, до сих пор очень многие исследователи, которые писали про 9 мая, рассматривали его сверху вниз, то есть как праздник власти, условно говоря, как праздник, которым так или иначе манипулируют, в который вкладывают те или иные политические смыслы, который используется для самопрезентации власти разных уровней. И это вполне легитимный и продуктивный подход, но мне кажется, при такой перспективе очень многое остается за рамками. А именно то, что этот праздник всегда включал в себя очень много низовых практик. Это никогда не был праздник, который можно было просто взять и видоизменить, отключить. Даже тот набор ритуалов, которые вошли в государственный репертуар, ну, особенно начиная с середины 60-х годов, они все, в общем-то, были почерпнуты из каких-то низовых практик, которые развивались стихийно, да, то есть которые придумали сами ветераны, их родственники. И поэтому как бы говорить, что с одной стороны был государственный праздник, с другой стороны народный, это тоже было бы упрощением, потому что они всегда переплетались и всегда были очень сложные гибридные формы. Но мне кажется, что исследователи до сих пор слишком мало внимания обращали на вот эти низовые практики и на просто региональные различия. Как там празднование 9 мая, ну, условно, там, в Томске отличается от того, как его празднуют в Симферополе. Что изменилось вообще? Ну, я сейчас, опять же, не буду говорить про какой-то такой самый верхний уровень государственной идеологии. Мне кажется, это на самом деле не самое интересное, потому что это достаточно очевидно. Гораздо интереснее, мне кажется, опять же, то, что происходит в обществе, причем не только в российском, но и в других. Мы наблюдаем фактически по всему миру некую индивидуализацию памяти о павших, да, или коммеморации павших. То есть, если когда-то раньше было достаточно говорить о подвиге там, какого-то полководца или какого-то короля, а потом говорили, допустим, о подвиге всего народа, то со временем, где-то раньше, где-то позже, стало очень важно действительно помнить всех, то есть, по крайней мере, упомянуть всех поименно. И это, конечно, все равно как бы такой ограниченный подход, да, потому что, когда мы имеем дело с бесконечными списками имен погибших, то мы же все равно о конкретных отдельных людях, которые в этих списках фигурируют, практически ничего не узнаем. То есть мы о них узнаем те данные, которые важны с точки зрения государства. А что мы наблюдаем сегодня? Происходит, во-первых, индивидуализация, то есть те, кто остался анонимен, им возвращают имена, то есть восстанавливают имена, очень активно работают поисковики. Происходит такая персонализация. То есть очень часто можно наблюдать, в том числе и в России, что либо на братских могилах, либо в каких-то других местах, где просто длинным списком перечислены имена погибших, появляются, например, их фотографии. То есть приезжают родственники и более-менее стихийным образом, ни с кем не согласовав, туда там приклеивают или приворачивают, например, фотографии. Или там начинают восстанавливать биографии, рассказывать истории. И в это вписываются такие акции, как, например, «Бессмертный полк», который распространился уже далеко за пределы России. И очень многое другое. И мне кажется, это связано в том числе с поколенческой динамикой, да, потому что сегодня, ну, если говорить совсем грубо, мы наблюдаем, как поколение внуков, пытается, во-первых, восстановить историю и биографию своих дедушек и бабушек, которые зачастую либо забыты, либо о них никогда не знали. И самое главное, передать это, соответственно, уже своим детям. Коммуникативная память превращается в культурную. С одной стороны, а с другой стороны, становится очень важна именно такая личная родственная связь с погибшими. Мне просто важно обратить внимание на то, чем отличается памятник от какого-то другого символа. Да? То есть очень часто они все сбрасываются в одну кучу и производится анализ разных форм репрезентации. Ну, например, войны. Да? И говорится, например, о, не знаю, советском культе победы, и берут фильмы о войне, литературу о войне и памятники. Да? И все это вместе складывается в какой-то единый образ, который прочитывается как нарратив, да? То есть рассказ о войне. А меня интересует, в чем же все-таки специфика именно памятника? Почему мы ставим памятники, а не ограничиваемся написанием литературных произведений, созданием фильмов и так далее. Да? И тут мы видим, что памятник, во-первых, совершенно определенным образом организует пространство, заставляет жителей населенного пункта так или иначе с ним как-то взаимодействовать. Фильм условно можно смотреть, можно не смотреть, а мимо памятника ты проходишь каждый день. Он становится таким, может быть, зачастую банальным элементом ландшафта, но именно потому, что с ним так тесно связано какие-то повседневные переживания, это значение очень легко актуализируется в моменты кризиса. Мне вспоминается один из документальных фильмов про Майдан, который начинается со сцены, когда сносят памятник Ленину, и там на мостовой сидит пожилой мужчина и в течение 10 минут просто плачет и никак не может артикулировать свои эмоции. Зачастую нас с материальными предметами, которые обрамляют нашу жизнь, связывают очень как бы тесные эмоциональные связи, характер которых совсем не соответствует нашим отношениям с фильмами, там, с литературой и так далее.
Такую же картину примерно можно было наблюдать и в Таллине, в Эстонии, когда переносили памятник советскому солдату с места традиционного сбора ветеранов, да?
Ну, мне кажется, в случае с Сталином интересно, что там же собирались далеко не только ветераны. Да? Там действительно изначально, ну, насколько я знаю по публикациям, в 90-е годы в основном собиралось небольшое количество ветеранов, для которых это место оставалось значимым и священным, несмотря на изменения местной государственной идеологии и политики в отношении истории. Но потом к ним стали присоединяться, и, кстати, такое же явление мы наблюдаем в других постсоветских республиках и за пределами Советского Союза, другие русскоязычные жители, для которых это просто стало таким местом сбора, где они могли быть со своим языком, своей культурой, своим восприятием истории. И поэтому, мне кажется, перенос был так болезненно многими воспринят, именно потому что таким образом исчезало место, исчезало физическое место, которое для этих людей было очень важно.
Памятники не только убивают людей, меняют вокруг себя пространство, но и вдохновляют людей на светские паломничества, удивительно похожие по своей природе на религиозные обряды. Это что, зарождение новой религиозной практики?
Да, это достаточно поразительно, причем интересно, что очень многие участники этих ритуалов сами так говорят о том, что они делают. То есть они сами называют это светским паломничеством или просто паломничеством. Причем это касается как поездок в Сталинград, так и от самых разных автопробегов, мотопробегов, там, конных даже уже пробегов до Берлина. Да, то есть очень важно для этих людей посетить некие священные места, связанные с подвигами предков, и обычно еще совершить какой-то набор обрядов по дороге. Да, то есть, например, там, повторить конкретный путь той или иной дивизии или какого-то одного конкретного там, героя, солдата, бойца. Взять с собой или собрать по дороге какие-то священные предметы. Культ павших, он действительно культ, в том числе и в религиозном понимании этого слова.
Как, по вашему мнению, влияет на общественное сознание постоянная реанимация памяти о погибших, многолетняя практика излечения тысяч тел из земли и практика торжественного перезахоронения погибших солдат, создание новых мемориалов? У вас нет ощущения, что таким образом власть держит общество в некоем мобилизационном напряжении, в состоянии готовности к войне, к новым жертвоприношениям?
Это, безусловно, есть. Есть такой уровень государственной политики памяти, использование всех этих коммеморативных практик в современных политических целях, причем мы это видим в разных странах. В России, конечно, это особенно очевидно, но и не только здесь. Но мне кажется, что все это не сработало бы, если бы не было общественного запроса. Запроса на то, чтобы помнить конкретно своего деда, то все бы это не срабатывало. Да? Ведь не случайно из всех государственных праздников советской эпохи, а их было все-таки довольно много, ну, фактически, как общенациональный, остался только один праздник 9 мая. Причем он все ширится и обрастает какими-то новыми практиками и традициями, и опять же, не только в России. Если бы это был только эффект российской государственной политики, я думаю, мы бы не видели, ну, например, участие очень многих русскоязычных жителей таких стран, как, не знаю, Германия, Израиль, США, Эстония, для которых это уже фактически не имеет никакого отношения к современной России, а это просто часть их, ну, как бы поиска собственного места в новой стране проживания. Если так поспекулировать о поколенческой динамике и сравнить с примером других стран, я думаю, что еще какое-то время мы будем наблюдать дальнейшее расширение традиции праздника 9 мая. Ну, по крайней мере, пока живы ветераны. Потому что последние живые ветераны – это все-таки такое достаточно мощное напоминание. И надо напомнить, что очень многое в 9 мая и вообще в советской коммеморации войны было все-таки создано именно усилиями ветеранов, да, организованных ветеранских организаций. Один коллега даже проанализировал это как такое социальное движение ветеранов в советском контексте. То есть, опять же, это не было просто взято и навязано сверху. А потом, наверное, со сменой очередного поколения, ну, вот эта коммеморация Великой Отечественной войны, наверное, все больше будет становиться уделом как бы, ну, специалистов, да, то есть поисковиков, реконструкторов, историков, как любителей, так и профессионалов, каких-нибудь там военных обществ и так далее. Ну, собственно, это мы и наблюдаем в отношении войны 1812 года или там американской гражданской войны и так далее. То есть пока так или иначе жива какая-то связь поколений, активные сейчас люди хорошо помнят своих дедушек и бабушек, и услышанные от них рассказы. Я думаю, что так или иначе традиция сохранится.
С научным сотрудником немецкого Эйнштейновского форума Михаилом Габовичем, руководителем исследования на тему памятников о Великой Отечественной войне, беседовал Виктор Резунков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российско-китайская граница уже больше двух десятилетий остается зоной активной так называемой челночной торговли. Мелкие российские предприниматели закупают в Китае небольшие партии товаров, которые потом перепродают уже в России. Как отмечает антрополог из Кембриджского университета Саяна Намсараева, большая часть челноков – это женщины, вынужденные ездить в Китай, чтобы обеспечивать свои семьи. В то же время такого рода поездки для них – часто возможность отвлечься от бытовых проблем и заняться собой. Что сейчас для такой вот женщины-челнока представляет собой поездка? Это тяжелая работа или все-таки они умеют находить что-то и для себя, и каким-то образом делать свою жизнь более интересной и разнообразной?
Наверное, для части из них это действительно тяжелая работа, но вместе с тем есть желание и какие-то ресурсы выкраиваются для того, чтобы вознаградить себя за эту работу. Я делала интервью с многими женщинами, ну, можно сказать, такие средние представительницы российской глубинки, у кого-то есть работа, кто-то где-то подрабатывает. И они, многие из них говорили о своей поездке в Китай, в Маньчжурию, именно как вознаградить себя любимую за повседневный тяжелый труд, в котором они находятся у себя там в деревнях, в городах. И при этом мне понравился тот энтузиазм и, наверное, та жажда и стремление жить ярко и, не знаю, каким-то образом не забывать о себе, о своей женской сущности и выкраивать время и деньги за то, чтобы какие-то косметические процедуры, какие-то, не знаю, там, уколы ботокса себе очередные сделать в Маньчжурии, кстати, которые в последнее время становятся одним из таких, ну, интересных развивающихся центров туристической косметологии и медицинского туризма. И вообще, я заметила, что вдоль, скажем, границ Китая с соседними странами формируется так называемый пояс красоты, я его условно назвала, как раз то, что туризм связан именно с медицинскими услугами, с косметическими процедурами. И, собственно говоря, вот российско-китайская граница, она в этом смысле тоже развивается в этом направлении. Вот я как бы для себя выделила такие определенные блоки. Вот, например, вот
из Казахстана больше едут в Синьцзянь, потому что там, скажем, более услуги ориентированы на представителей тех, кто исповедует ислам. Атмосфера как благоприятная, в первую очередь, для туристов, исповедующих ислам. Там халяльная еда или исполнение молитвы перед совершением операции, или там особого рода хирургические операции, например, по восстановлению девственности, куда в основном из Южного Казахстана приезжают. Ну и, естественно, услуги на русском языке предоставлять, что очень важно. Например, во внутреннюю Монголию в основном едут те, кому там нравятся услуги традиционной тибетской, монгольской медицины. В этом смысле там поток из Сибири, из Восточной Сибири, из Монголии тоже большой. А российско-китайская граница, скажем, на сибирском и дальневосточном участке, это вот в основном жители приграничных районов Сибири и Дальнего Востока.
У женщины действительно они сами признаются в том, что они хотят поехать туда ради вот этих процедур, о которых вы говорили, ради, может быть, даже каких-то пластических операций, пусть и несложных. Они открыто об этом говорят, признаются в этом?
Да, они открыто об этом говорят, и на самом деле для многих из них то, что они публично и как бы открыто об этом говорят и обсуждают об этом, как раз является признаком того, что у них есть средства для того, чтобы вкладывать в себя. То есть они уже на таком уровне, когда они какую-то часть денег или выручки могут уже потратить на себя там. То есть если раньше, например, в 90-е годы речь шла о том, чтобы просто одеться или там просто обуться, то в данный момент, вот как одна женщина мне в своем интервью говорила, что я сюда приезжаю покупать красоту. То есть под поднятием красота она имела в виду очень как бы широкий спектр. Это красивые вещи для своего дома, для своей одежды и включая какой-то определенный набор косметических услуг для себя. И меня как раз удивила еще одна девушка, которая говорила про себя, что приезжая сюда бабой-ягой, а уезжая Василисой Прекрасной. Ведь дело не только в том, какие косметические операции они там или какие-то услуги они в эти дни, там 3-4 дня, пока они в Маньчжурии находятся, проходят, а именно то, что они пытаются себе сделать праздник всеми доступными средствами. И в этом, конечно же, оптимизм российских женщин у меня всегда вызывает невероятное восхищение. И как раз я недавно размышляла о том, что на самом деле, почему эта женщина, ну, условно говоря, там среднестатистическая, там лет 40, сравнивала свое состояние, когда она вот находится в России, вот в состоянии бабы-яги. Это же ведь такой, на самом деле, очень противоречивый, очень сильный архетипический образ. И почему вот что происходит такое в Маньчжурии, что она вот, приехав туда, или там пройдя какие-то несложные косметические процедуры, начинает себя ощущать Василисой Прекрасной. Понимаете? Меня как раз заинтересовала эта трансформация между состоянием бабы-яги и состоянием Василисы Прекрасной. Вот что должно в душе у женщины произойти, вот чтобы она вдруг почувствует трансформацию. Ведь на самом деле те нехитрые косметические услуги, которые они проходят в Маньчжурии, они же коренным образом не меняют ни внешность, ни сильно омоложают и так далее. Но вот что-то вот такое вот интересное происходит. Или это связано с тем, ну, может быть, это довольно избитый и банальный пример, вот как они отождествляют свою жизнь в России с чем, с персонажем каким. Например, баба-яга, да, там какая-то старая, замордованная жизнью женщина, которая вынуждена вести себя довольно агрессивно или там мужеподобно, напористо, чтобы выжить. Может быть, там какие-то неудавшиеся личной жизнью, где-то живет там в лесу, в каком-нибудь плохом доме, с плохими дорогами, с плохой едой, с отсутствием там горячей воды, электричеством, там, с каким-то невероятным набором экономических и бытовых проблем, собственно говоря, что сейчас в жизни и наблюдается в провинции. И вот в какой-то момент она хочет вырваться из этого круга, и вот для нее вот эта поездка на 3-4 дня в Китай, в общем, не самое интересное и привлекательное место в Китае, это Маньчжурия. Это какой-то вот момент, как бы она ощущает себя персонажем сказочной жизни какой-то, собственно говоря. Ну вот я думала примерно о каких-то таких аналогиях, что, наверное, даже не сколько в том, сколько она способна потратить на свою внешность, а в способности, наверное, из каких-то ограниченных средств сделать себе хоть коротенький, но праздник жизни.
Вы говорили в нашем частном разговоре, что некоторые, в общем, доводят это до абсурда, если я вас правильно понял.
Да, действительно. Я, собственно говоря, не специально как бы их выискиваю, просто в городе-то встречаешься с ними, сидишь с ними там на пограничном переходе, или же ждешь там в автобусе или в поезде вместе едешь, и как-то завязывается беседа, естественно, о таких женских общих интересах. И я заметила, вот 3 дня, пока мы провели вместе с одной группой женщин, я заметила, что были 2 очень молоденькие девушки, и как-то они задолжали всем в группе. Они очень много чего покупали, очень много делали всяких косметических процедур, и когда мы выезжали, они вот в тот момент, когда мы все начинали кушать, они просто избегали. И оказалось, что они просто потратили все свои деньги на себя любимых и совершенно не задумываясь о том, что им нужно оставить какие-то деньги в дорогу, на еду. И вот они там, собственно, 3 дня и в голоде и ехали назад домой. Ну, мы, конечно, немножко пожалели их, немножко дали денег, но, собственно говоря, вот устроить себе праздник жизни на последний, оторваться, вот это я как раз и заметила, совершенно не задумываясь о причинах. Но они накупили, например, там каких-то шмоток, потратили на себя любимых там что-то. Ведь многие для того, чтобы приехать в Китай и закупить себе новую одежду или там потратить на свою внешность, многие влезают в долги, берут какие-то кредиты, это немыслимое у себя в банках, потом рассчитываются. И, собственно говоря, ведь многие из этих женщин, они подсаживаются на эти косметические процедуры, и есть потребность приезжать там раз в 3-4 месяца и все это продолжать. Причем я встречала не только как бы хорошие случаи, когда там девушки рекомендуют друг другу, хвастаются, ну, и примерно такое же количество, скажем, ужасающих историй о том, что вместо ботокса, например, закачали китайский аналог лантекс, как он себя вел там о воспалившихся губах, или о том, как слез татуаж в поезде во время поездки назад, или о том, как во время еды в ресторане тут же в Маньчжурии на следующий день отвалились эти искусственные волосы прямо в тарелку, ну и так далее. В общем, все, что я слушала от этих женщин, мне, собственно говоря, очень напоминало то, что в свое время вот Майкл Тайсик писал о красавицах и чудовищах в Колумбии. Мне понравилось это сравнение. Есть такая мысль, что косметическими услугами в основном пользуются люди богатые, а как раз пример Колумбии, где Майкл Тайсик проводил свои полевые исследования, вот те женщины, с которыми я разговариваю в Маньчжурии, как раз говорят о том, что именно бедные женщины, именно те, у кого очень ограниченные средства, тратят и составляют большую часть клиентов вот этих всяких клиник и косметических салонов. И как Тайсик описывал те же случаи, когда, например, вместо имплантантов закачивали просто растительное масло, или, например, о обвисших, я не знаю, там, неправильных имплантантах на попе, как все это провисало. Вот примерно такие же страшные, жуткие истории слышишь и в Маньчжурии про качество местных услуг. Но в любом случае, как бы женщины это не останавливают, они как-то рискуют, и там хорошо работает сарафанное радио, как только там появляется более-менее достойный мастер, там к нему выстраивается очередь. Ну и, собственно говоря, вот эти форумы, там Восточное полушарие или форумы, посвященные там покупкам в Маньчжурии, там как раз очень много информации, вот этих всяких смешных, ужасных историй про то, как не получилась красота.
Антрополог из Кембриджского университета Саяна Намсараева о бедах и радостях российских челночниц. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 7 мая. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
В выпуске «Поверх барьеров» голос Майи Плисецкой. Редкие записи середины 90-х годов прошлого века.
Когда я начала репетировать «Лебединое озеро», я стала всматриваться подробнее в лебедей. Ходила в зоопарк, смотрела на их повадки, как они чистят перышки. Я потом это перенесла все на сцену.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня
свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающим закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».